Приветствуем, друзья! Сегодня вновь с нами председатель нашего епархиального отдела религиозного образования и катехизации, исполняющий обязанности заведующего кафедрой теологии нашего Рязанского госуниверситета, протоиерей Сергий, отец Сергий Рыбаков. Батюшка, мы в прошлый раз начали, по-моему, очень интересную беседу о демонических силах, действующих в мире, против которых необходимо выстраивать очень серьезную, организованную систему духовной безопасности, сопротивляясь Духом Божьим, Духом злым, которые ищут своей реализации во всяком развале, во всяком помутнении в людях образа и подобия Божьего. И вот вы успели отметить к концу передачи, встречи нашей, что особое поле битвы – это образование. И наше российское образование, нынешнее, уже 30 лет находящееся в таком плавании среди бушующего моря, после стабильности довольно большой предшествующих десятилетий советского послевоенного периода, когда, кажется, даже были поставлены самим генсеком кровавым задачи классического образования. С изучением древнегреческого, латыни, в общем, возрастание советского человека на всех основательных положениях, позициях вообще мировой культуры. Было, всплыло, что-то было, видимо, не безуспешным, что-то и, очевидно, порочным, особенно то, что связано с атеистической партийной идеологией, чем были пронизаны все стороны нашей жизни. Но с 90-х годов... с этой явившейся свободой, определение идейного самоопределения для государства и, значит, для образования, открылась, кажется, долгожданная свобода, чему православные сильно радовались. Но радовались недолго, потому что уже прошло 30 лет.
Рано радуешься, Иван-Царевич, как в сказке говорилось, прошло, про Бабы-Ягой.
Прошло 30 лет, и никакого... позитивного определения о целях образования мы не услышали. И не видно, чтобы это было накануне этого объявления или систематической деятельности, в декларируемое направление. Все непонятно, земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. И пройдя эти 30 лет постсоветского периода, в какой ситуации находится образование? Что это? Болезнь такая? Чего она? Почему невозможно было также провозгласить? Вот храмы, они осквернены, они обезображены, они разрушены. Будем восстанавливать храм. Восстановили храм Христа Спасителя. Ну, это прекрасно. Есть где молиться, есть где совершать патриаршие великие богослужения с собором всех архиереев Русской Православной Церкви. Но почему также не было сделано в системе образования? Есть... вера православная, есть Троица Пресвятая, есть Христос Спаситель, есть ценности, есть идеальный образ, о котором вы сказали в нашей прошлой встрече. И воз и ныне там ситуация полного какой-то растерянности, ну, снабжаемой, однако, какими-то формальными постоянными совершенствованиями стандартов, наименованиями того, что является целью в образовании, то оказание услуг, то достижение компетенций, то мгновенное трудоустройство, так что самообразование – это заказ работодателя, то, наконец, цифровизация – вот, чтобы все одинаково по своей удаленке слушали одних и тех же преподавателей, которых будет минимум, зато они будут такие, какие нужны, и для всех оптимально продуктивны. Вот эта вся палитра мутная регулярно мелькает, принося много неустройств и огорчений педагогическому сообществу. Что это происходит с нами, батюшка? Есть ли какие-то диагнозы?
Ну, давайте сначала посмотрим на то, что вот храмы действительно это есть убежище для того малого стада, о котором говорит Господь. А речь идет об образовании как для всего, ну, будем пока пользоваться понятием населения, да, то есть того еще другого электората и общества, как у нас сейчас говорят. Там единственное, что исчезло, это понятие народ. Потому что народ, на самом деле, это поколение, которые жили, которые живут и которые будут жить. И в этом отношении я даже иногда вот со студентом говорю, пожалуйста, не задирайте свой нос. Высоко вы всего лишь звено в цепи поколений. Вот вы должны принять то ценное, что было раньше, от других поколений, и передать это потомкам. Вот ваша миссия, собственно.
Мы стоим на плечах гигантов.
Да. Ну, это фраза Исаака Ньютона, который говорит, я увидел так много, потому что встал на плечи гигантов. Вот. Для того, чтобы понять, что происходит в образовании, почему это так идет медленно, и, в общем, куда оно идет, надо, во-первых, действительно начать, пожалуй, с более глубоких времен копнуть, потому что на самом деле, что произошло, здесь мы вспоминаем Петра I, у нас как бы и год, посвященный 350-летию Петра I, мы конференции проводим уже, а следующий год это будет и, вот в этом году, простите, в этом году.
И рождественские чтения.
Да, рождественские чтения посвящены этой теме. Так вот, Петр I сделал, на мой взгляд, одну великую ошибку. Он лишил субъектности церковь. То есть, не дав избрать патриарха, он лишил, по сути, церковь ее собственной субъектности и ввел ее в ранг министерства, Министерства духовных дел. При этом, значит, произошла такая... Государство перестало быть светским. Государство стало цезарепаписским. Это как бы система вырожденности. Что при этом произошло? Церковь перестала обладать той свободой оценок, той свободой предъявления идеального образа Иисуса Христа. И, в частности, это сначала перестало быть для элиты, для правящей элиты, которая воспринимает протестантский некий образ успешности служения в государстве, табель о рангах. Ну, и, в общем-то, здесь понятно, что место для Христа как идеала, как к которому стремиться, да? Что такое фортуна, да? Вот делать фортуну и карьеру, как говорил дядя, по-моему, в этом... У Гончарова это обыкновенная история. Ты сюда приехал делать фортуну и карьеру. Вот, Питер. Значит, вот некий приниженный идеал. Что происходит при этом? Дело в том, что, в общем-то, в человеке есть стержень, такая стержневая структура. И в первую очередь, основной стержень, я бы сказал, да, это, конечно, стержень этноконфессиональное сознание. Он, кстати, очень хорошо был проявлен в вопросе, который был задан Рамзану Кадырову. Кто вы? И Рамзан Кадыров, он мусульманин, но я уважаю его ответ. Он говорит, в первую очередь я мусульманин, а в вторую очередь я чеченец, и я гражданин России. То есть, он два первых компонента называет таких, которые ну, никак нельзя изменить в принципе. Ну, понятно, он может сказать, я больше не чеченец, я там американец там, или еще кто, но это будет предательство. Это будет явное предательство, да? А в первую очередь называют компонент религиозный. Вот если бы наш сейчас так народ отвечал, в первую очередь я православный, потом я русский, ну, неважно, там русский татарин, русский башкир, русский там грузин, как Сталин говорил, я русский грузинского происхождения. Вот. У нас, кстати, понятие русский действительно широко. У нас прекрасный художник, русский художник Левитан. У нас прекрасный русский художник Айвазовский.
Армянин. А русская поэзия состоит по преимуществу из выходцев Сиона.
А русская... русская
ну, в конце, в начале 20-го
века. Святость, она только из одних этнических, по крови, умиенная семья.
Царственный страстотерцев.
Царственный страстотерцев, да. И Елизавета Федоровна там, и так далее. То есть, на самом деле, это все более широкое понятие. Вот народ, Господь видит народ. Народ сам себя иногда не видит. Но, тем не менее, этноконфессиональное сознание – это центральное место. И вот оно начало разрушаться. Сначала в элите, а потом и дальше в народе. Когда народники пошли, когда вот этот период разночинства там пошел и так далее. И вот оно пришло. Да? И при этом что произошло еще? Стал рубиться стержень этноисторического сознания. Потому что все, что до Петра, все плохо. Все вот эти бояре, которые с бородами, ничего не могут решать, все заскорузло, надо это... И вот там, ну, и в Европу, там свет, там пошла некая истина Запада. Да? И вот это на историческое сознание подрублено. Уже один такой момент пресечения.
Но это безнадежно, раз прошло уже 300 лет. Ну, еще плюс 20-й год, 20-й век, еще от того хлеще.
Вот. Дальше это стержневое, это на историческое это сознание, оно дальше рубится. Оно же потом объявило, что все при царизме плохо, а потом 91-й год, все при этом тоже плохо. То есть, этот стержень постоянно рубится.
Вашка, тогда смотрите, что получается. Говорят, что апостолам было нелегко проповедовать в языческом мире иудейском, но они проповедовали верующим. И язычники были религиозны, да, в высшей степени. И иудеи были в своем монотеизме, конечно, бесконечно последовательны. И поэтому, говорят, христиане воспринимались как атеисты. Потому что они не хотели веровать ни в богов, ни в Бога единого, а веровали в человека, которого распяли, да он воскрес. Да это ну что за разговоры? Вот атеизм чистой воды воспринимался. То, что мы имеем сейчас в результате... этого 300-летия реформ Петра и еще советского периода, может быть, мы сейчас, имея дело по преимуществу с людьми атеистической настроенности, и, кстати, этот великий, сейчас более 80 миллиардов, оккультистский рынок сейчас, сколько платят колдунам, угу, это, по-моему, только доказательство такого глубокого языческого состояния нашего народа, сейчас лишенного просвещения христианского, в системе образования, в системе семьи, о чем вы уже упоминали. Так, может быть, мы просто стоим сейчас перед неразрешимой задачей, потому что можно ли сейчас 90% людей, имеющих уже, можно сказать, с молоком матери, воспринявшим атеистическую систему мировоззрения, с этими абсолютно нелепыми теориями большого взрыва, саморазвитием неодушевленной материи, с верой в абсурдное, как во что-то, как, ну, в собственную самость, саморазвиваемость и вообще... мы наш, мы новый мир построим. И вот со всем этим самочувствием, очевидно, демоническим, ну, атеистическим, материалистическим. А сейчас строить какую-то другую систему образования. Может быть, нам-то удобно с вами выступать со своей кафедрой педагогической, она не очень-то высокая. Кто тебя услышит, как говорил Маяковский, только жена, да и то, если не на базаре, а близко. Вот. Или нас услышат студенты, или те, кто смотрит православные телеканалы. Там это 1%, наверное, по сравнению с теми, кто смотрит совершенно другие телеканалы. Так, может быть, ну, хорошо, что мы об этом говорим, или к этому примериваемся, говорим, вот было бы хорошо, но... наши правители в том числе смотрят на народ и говорят, кому хорошо, им этого не надо, они этого не могут усвоить. Вы говорите, давайте систему образования наполним ценностно ориентированным каким-то содержанием, давайте говорить о какой-то вероучительной вещи, привьем с детства. А они видят и говорят, так если мы это декларируем, так и за нас голосовать не будут, потому что народу в основном-то до фонаря, а им не до фонаря материальное положение, там прибавка к пенсии, какие-то еще блага, которые мы обещаем. Ну, понятно, что вроде бы как-то даже поощрение к рождаемости, задали же недавно Владимиру Владимировичу вопрос, а мы это любим его ответы, глубоко уважаем его позиции по большинству вопросов. Но и то он сказал, не сказал ничуть о том, что, конечно, демографическая катастрофа – это катастрофа сознания общенародного, которое перестало быть христианским, которое языческое, и поэтому принесение в жертву Молоху, Ваалу, в том числе и младенцев нерожденных, или... несовершение семейных крепостей и уз – это последствия вот этого духовной дезориентации, деградации, которая сохраняется, в том числе и у нас, по причине отсутствия образования соответствующего. Так не сказал, так, может быть, потому что ему виднее, и просто уже нет возможности зацепиться за что-то.
Есть у Данилевского замечательный анализ того, что он уже тогда, в XIX веке, наблюдал в Европе. И он спрашивает, можно ли в Европе надеяться на обращение к истинной вере, имеется в виду, естественно, православие. И он говорит следующую фразу. Ну, я ж по памяти, конечно, не имею перед собой этого текста. Фраза примерно так звучит. Для отдельных людей, конечно, это возможно. Но для народов нет. И дальше прибавляет как раз вот евангельскую фразу. Не оживет, аще не умрет. Это применимо всегда. Это применимо сейчас и к нам. Наш народ не оживет, если не умрет. Поэтому катаклизмы и катастрофы мы сами себе уготовили. Другое дело, что надо делать, чтобы потом хоть как-то возрождаться, надо понимать, что надо делать. А для этого нужна некая и теоретическая база, вот, о которой я, собственно, и говорю. Что вот...
Простите, Башка, но некоторая иллюстрация этих слов, например, была это 42-43 год, когда казалось, да? что спасения нет, что погибель почти неизбежна. И тогда рождается в самых недрах зла, которое исходило на всю страну, рождается...
Я не говорю, что народ весь погибнет. Опять же, как и тогда, так и сейчас, как и при Ное, народ допотопный погибает, но сохраняется то, что должно быть сохранено. И поэтому это всегда наша надежда на то, что Господь не кончил. Поэтому и вопрос иногда ставится, это конец истории или же не конец истории? Я отвечаю следующим образом. Это конец, это не конец истории человечества, это исчерпанность данной исторической ситуации. А вот исчерпанность всей истории, ну, она, очевидно, будет тогда, когда будет ставиться печать, когда будет антихрист, когда люди примут, когда начнется вот эти, в том числе и природные катаклизмы. Это уже будет исчерпанность всей истории, потому и конец ее, что нету больше ничего.
Но начало болезням сия, которое будет касаться всех, пандемии, это все-таки реальность, которая уже осуществляется.
Ну, да. Вот если говорить все-таки об образовании, то я вот говорил о том, что можно делать, да, но сначала надо понять, что надо делать. А вот сначала надо понять, что нам необходимо, в том числе для нашего народа, для наших детей, вот показать это, написать такие учебники, которые бы показали целостность нашей истории и восстановили бы вот это историческое сознание, видение себя в вот в ряду поколений, продолжателем этих поколений. Еще один актуальнейший вопрос, который касается восстановления сознания, конечно, он касается языка. Потому что язык и народ – это практически идентичные вещи. И здесь, пожалуйста, мы можем видеть, что язык должен исполнить четыре функции основные. Это выразить правильное отношение с Богом, выразить правильное отношение с другими людьми, выразить правильное отношение к самому себе и выразить отношение к созданной Богом природе. Вот четыре основные как бы, направления языка. У нас что происходит? Мы сейчас имеем язык, я имею в виду, в народе, который правильное отношение с Богом выстраивает. Это же сплошное сквернословие. Это же сплошные какие-то эвфемизмы. Это какие-то междометия. Это ничего, по сути, утрата языка. Дальше мы имеем язык, который способен правильно выразить нравственные нормы. То есть, отношение человека с человеком. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, там, не клевещи на ближнего. У нас и этого нет. Мы имеем язык, который говорит правильное отношение к самому себе, Господи. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Вот. Мы этого не имеем. А отношение к природе у нас единственное, типа, давайте за все хорошее, против всего плохого, но в Европе и в Америке сказали, зеленая энергетика. В результате оказалось, что сейчас уже готова зеленая энергетика объявить угольные печи. Печи, в которых будут топить углем, потому что греться-то надо, а ветер-то не дует. Вот. Поэтому у нас на самом деле сейчас, если говорить о том, что нужно делать в системе образования, да, это вот реальные задачи, которые... Это значит отказаться сейчас от всякой этой дурацкой фонетики, которая раньше преподавалась только в некоторых направлениях филологического образования, уже высшего образования. А вернуться к тем же самым нормальному изучению русского языка, только, конечно, не первым словом научить ребенка, что мама раму все время моет из года в год. Никак вымыть не может. А хотя бы вот что-то из Священного Писания, какие-то простейшие понятия, вот из, пусть там из детской Библии, но это из Библии. Вот, что-то правильно, отношение в том числе хотя бы с тех же заповедей, чти отца твоего и матерь твою. Да благо тебе будет, чтобы ребенок с самого раннего детства знал вот это, что это надо делать по жизни. Вот. Это чтобы отразилось в сознании столь крепко, что уже потом не меняется на протяжении всей жизни. Поэтому есть реальные задачи, которые можно решать, и которые, на самом деле, если они будут решаться и сейчас, они уже и сейчас могут приносить пользу. Вот я знаю же русская классическая школа. Там же это делается в этой программе. И, конечно, это приносит свои плоды. Это может быть расширено, потому что изданы учебники. Вот. Их можно восстановить, их можно изменить, вот так вот модифицировать. Вот как по математике, я это немножко редактировал, эти учебники, переизданные, так сказать, с 50-х годов. Там же просто советский рубль заменили нынешним, а это самый колхоз заменили артелью там, или фирмой, или еще чем-нибудь. Ну, такие косметические моменты. Это все можно сделать, потому что действительно здесь возврат к нашему классическому гимназическому образованию – это один из тех реальных вариантов восстановления сознания. Потому что если восстановлено лингвистическое сознание, человек может выражать правильно свои отношения. Если восстановлено историческое сознание, может быть, сразу трудно восстановить еще и вот это конфессиональное готовность, так сказать, отстоять службу там и все.
Да.
Но это со временем придет.
Отдельный вопрос, батюшка, наверное, все-таки вот в этой, ну, можно уже даже сказать, доктрине, которую вы видите необходимой, есть ли место церковной проповеди, вот вы сейчас упомянули в этом моменте все-таки встречи с церковью. Конечно, мы надеемся, и я сейчас понимаю вот ваши слова, что действительно надо формировать не столько религиозную образовательную систему общегосударственную, сколько классическую, сколько поставленную на исконных и общепризнаваемых даже устно ценностях и народной национальной традиции, которая у нас, слава богу, великая. Но прекрасно, если это будет совмещено с приобщением вот, в форме изучения первых слов и более развитых каких-то моментов с мировой и христианской культурой, и библейской, православной, церковной в элементах. Но в этом мире современном насколько есть место проповеди слова священника как проповедника, не как преподавателя? Вот мы с вами бываем еще замаскированными под преподавателей светских. К вам обращаются, не отец Сергий. Меня зовут по другому имени, которое у меня уже сколько? 30 лет как нету, только в документах. Подчеркиваю светский характер нашей преподавательской деятельности, и, может быть, сознавая нас троянскими конями, вот, которые под светским видом, с церковным содержанием заехали в светскую систему образования. Это, наверное, было, есть и необходимо. А вот как священническое слово, миссия такая, возможна ли сейчас? Или в каком-то она, может быть, другом? Может школа, короче говоря, дружить с батюшками?
Знаете, дело в том, что вот эта дружба, да, она должна быть наполнена очень конкретным содержанием. Во-первых, надо понимать, что преподавание истории, нашей истории, истории церкви, истории мира, вообще говоря, оно невозможно без вот этих самых духовных, без, я бы сказал, без сакрализации. То есть история десакрализованная – это просто набор фактов, это набор каких-то личностей, которые в калейдоскопе, так сказать, меняют все время друг друга, и ничего из этого, и там даже интереса нет к этой истории.
Да, да, культурологическое такое изложение, за что борются некоторые, кто и оргсе допуская, да. Говорят, но только культурологически, да. Только в общих порядках.
Вот,
да,
десакрализованная история, она, вообще говоря, перестает быть как историей, и, по сути, о уничтожении этой истории заговорил уже Сартр, Жан-Поль Сартр, который провозгласил, что вообще история человечества – это просто абсурд. Человек заброшен в мир и пребывает в виде атома некого в этом абсурдном мире. Потому смысла его пребывания нет. Дальше это продолжили там и Штомпки, там и еще другие разные, которые сказали о том, что любая концепция истории, вот история как сотворенный Богом мир, и вот развитие человечества библейское, или Тойнби, или марксовское, или еще, она только вредит по реальному пониманию истории. Mm-hmm. Это долой вообще всякую концепцию истории. Ну, это провозглашено, но это не наш путь. Потому что наш путь как раз в том, чтобы понять историю человечества, в том числе историю нашего народа, как действительно промысел Божий. И вот когда мы видим промысел Божий во всем вот этом течении, то тогда все хорошо. Точно так же с языком, кстати. И вот здесь работа с учителями, работа с родителями, а они приведут. Они приведут нас, нам, детей, и в наши храмы, и потребуют, чтобы мы пришли как-то. Дети потребуют, чтобы пустите нас к батюшке, чтобы нас и батюшка тоже как-то там уже наставил подчас вопросы задать, такие, которые мы учителю не зададим. Просто потому, что он не так выглядит. И вот тогда батюшка востребован.
И молитва, да. Потому что все-таки все вот эта область познания истины, она же не работает без молитвы. Молитва веру дает, и вера проявляется в молитве. Здесь вот эта взаимосвязанность, видимо, молитвенная... элементы должны появляться. Конечно, этому, кроме дома, нигде не научишь. Если в домах... Но есть надежда, что дети, подтянутые образованием все-таки к традиционным ценностям, они и дома скорее начнут молиться, и уже дети первые свои молитвы услышат от матери вместе
с ней. Это иногда и происходит, кстати. Это на удивление происходит и сейчас.
Дай Бог. Ну, батюшка дорогой, от души благодарю вас за то, что мы с вами восполнили некоторую недостаточность нашего с вами... миссионерского служения в качестве путешествующих педагогов для встреч с преподавателями. И надеюсь, что эти наши передачи две, это и прошлое, послужат на пользу, на ободрение многим в правильных формулировках своих душевных расположений, целей, которые там все-таки все вместе искать, добиваться. И Бог даст увидеть еще и при жизни хотя бы малые плоды наших усилий.
Да, Господь нам милость свою. Спасибо.
Спасибо, Христос. Всего доброго, друзья. До свидания.